Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 5 марта, программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин, мы начинаем. Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен, член экспертного совета Агентства стратегических инициатив. Добрый вечер.
Добрый.
Николай Комлев, председатель Совета по развитию информационных технологий и цифровой экономики в Торгово-промышленной палате Российской Федерации, директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий. Добрый вечер.
Добрый день.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7373-94-8, код города 495. А вот тема обсуждения. Президент России Владимир Путин считает, что программист Евгений Касперский может служить таким же примером для подражания, как и американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Вот что сказал Путин в интервью ТАСС. У нас Касперский есть, я думаю, что он в своей области ничем не хуже. Таким образом, Путин отвечал на вопрос, кого бы Россия могла предложить в качестве примера для подражания. По мнению президента, Касперский один из лидеров в своей области. Если бы не прижимали искусственно, не сдерживали конкуренцию, то было бы еще лучше, добавил Владимир Путин. Итак, при каких условиях в России будут появляться бизнесмены уровня Касперского по Путину или Маска? Вот об этом мы будем говорить в прямом эфире. Николай Комлев, еще раз напомню, Дмитрий Мариничев. Николай Комлев, ну, во-первых, параллель Касперский-Маск, с вашей точки зрения, уместно?
Я думаю, параллель не очень корректная. Евгений – большая умница, Касперский, да, и действительно создал отличный продукт, можно говорить, набор продуктов, но речь идет немножко о разном. Маск более известен, наверное, как, в первую очередь, предприниматель, который может увлечь за собой массы, привлечь инвестиции, и он стратег будущего. То есть он, наверное, несколько более глобальный. Его круг интересов существенно шире. Мы знаем Теслу, мы знаем проект SpaceX, вывод в космос, по там, экологической энергетике, вот этот тоннель, какой-то сверхскоростной, и он революционер технологической отрасли. Евгений Касперский отличный специалист, грамотный, но, может быть, не совсем революционер, мне так трудно оценивать, да, то есть они тоже в нашей ассоциации лаборатории Касперского входят, мы их любим, уважаем, но мне кажется, ну, немножко, они немножко о разном. Если говорить в целом, что в России кого бы можно сопоставить и показывать как пример из нашего айтишного бизнеса, помимо Евгения Касперского, я бы мог привести еще целый ряд людей. Борис Нуралиев, это компания 1С, наверное, нет такого бухгалтера или там в системе образования, кто бы не знал эту программу. Можно Давида Яна. Давид Ян, это Абби, да, знают также и в мире, и здесь, и система искусственного интеллекта, и распознавалки, читалки. Можно там перечислять Карачинский, Дергунова, Павел Дуров и так далее. То есть много сильных, талантливых людей, и управленцев, и бизнесменов, предпринимателей.
Но они все-таки не уровня Маска. Их даже в России-то, наверное, не так знают, как Маска в мире.
Я думаю, что, да, вот если брать совершенно широкие круги, к сожалению, да, но, может быть, это не столько их вина, сколько... Но немножко другие условия для бизнеса, о которых нужно говорить отдельно.
Хорошо, Николай Комлев, Дмитрий Мариничев. Сначала именно насколько уместна параллель Касперский-Маск?
На мой взгляд, вообще неуместно. Это не параллель. И президент в параллель его не ставил. Он сказал, в своей области и достиг бы еще больших результатов, если бы нет. И здесь с ним нужно согласиться, потому что он абсолютно правильно констатировал. И так оно и есть. Но Маск, я бы даже не сказал, что это предприниматель. Мы его видим как предприниматель, но на самом деле он в первую очередь популяризатор. Он вот как бы двигатель. И я думаю, что в России на сегодняшний день такого класса людей нет, но их и в мире такого класса людей нет. Потому что все примеры, которые даже сейчас Николай перечислял, я с ними абсолютно согласен, но они говорят о профессионализме в своей области. Вот любой человек там, и Дуров, и Давид, вот, они все профессионалы своей области, обычно не уходят за грань области.
А Маск идет
дальше. Маск идет туда, где его как бы не ждали. Я бы его сравнил, знаете, с кем вот реально, с Жюль Верном. Вот чистой воды одно и то же. Когда идет популяризация науки, когда люди читают, слышат, слушают его, верят ему. И те, у кого есть ресурс, условно, деньги, дают ему деньги на эту мечту. А те, соответственно, которые могут ее реализовать, инженеры, работают с ним. То есть он не является гуру или техническим специалистом, как Касперский в своей области. Он про ракеты знает, но он не знает про ракеты ничего. То есть ракету делают люди...
Он организовать может.
Он скорее даже не организовать, а вдохновить. И если брать с точки зрения бизнеса, там, того же американского бизнеса, то у него явно выраженного бизнеса нет. Там огромное количество дотаций, соответственно, денег, которые предоставляются государством, там, Соединенными Штатами в виде грантов, потому что то, что он задумывает или то, что он делает, это даже не продукт. То есть возьмем те же электрические машины. Они, по сути, своей людям не нужны, вот объективно. Они нужны обществу в целом.
Ну или будут нужны завтра.
Обществу в целом комплексно они нужны завтра. А как пересадить людей с моторов на электрику? Вот для этого популяризатор такой вот Маск, который делает это, ну, делает, опять же, это на грантовые деньги, а не на собственные в чистом виде.
Тут важно еще понимать, чьи это гранты?
Государственные. Да, это, я уже сказал, государственные гранты со стороны Соединенных Штатов Америки.
Хорошо, вернемся к тому, что говорил Путин. Он ведь назвал Касперского таким же примером для подражания, как и предприниматель Маск. Маск пример для подражания в чем, Николай Комлев?
У нас есть такая конференция ежегодно наш, там IT-саммит называется, и в прошлом или позапрошлом году мы на конференцию всем раздали в качестве подарка, так, ну, презента, да, на конференции, как раз книгу Илона Маска. Он пример в том, как, ну, можно заражать будущим, как увлекать за собой. Помните, в России искали национальную идею и так далее. Эта тема, может быть, с больших трибун уходит, но в целом нам самим в бизнесе немножко не хватает вот такой энергетики, чтобы знать, что вся страна там готовится к рывку, к полету на Марс.
Задрав штаны за комсомолом.
За комсомолом, куда-то бежит. И вот в этом Маск молодец, я бы его портрет, не знаю, там в школе вывешивал, да, чтобы как... чтобы... дети думали о чем-то большом, мечтали не о зарплате, не о там, какой-то машине,
как у папы,
а о каком-то прорыве не материальном, а в чем-то большем. Я говорю, другая планета, новые технологии, на дно океана, еще что-то. Ведь он предлагает именно вот такие увлекательные идеи. Вот он... образец для подражания в этом очень хороший.
Николай Комлев, Дмитрий Мариничев. Тот же вопрос. В чем Маск образец для подражания?
Да, я не знаю, почему он должен быть образцом для подражания.
Ну, он уже есть.
Я думаю, что он не образец для подражания все-таки. Он вот возмутитель спокойствия в таком хорошем понимании. Масков много быть не должно. Иначе мы все сойдем с ума. Ну, кто-то все-таки должен там подчинять примус, кто-то должен печь пирожки и быть счастлив в этом действии, в этом занятии. Он, естественно, ставит амбициозные, огромные цели.
То есть назад будущее – это про него?
Назад будущее – нет, не про него. Я еще раз говорю, у меня четкая ассоциация – это Жюль Верн. Вот насколько Жюль Верн изменил мир, насколько много благодаря Жюль Верну в мир пришло технологий, технологических предпринимателей. Ну, тогда, да, они были не айтишные, не цифровые там, но, собственно говоря, они были ничуть не хуже, а, может быть, даже круче. Они изобретали новые составы сплавы, они делали новые поезда, паровозы, они начали опускаться на глубину, то есть даже Кусто, он благодаря Жюль Верну полез в воду и придумал акваланг, и теперь вот вся Земля пользуется его изобретением по сути своей. Вот здесь то же самое, если он будет писать книжки и рассказывать об этом, то мальчишки, которые будут читать, они также будут вдохновляться, и вот тогда...
То есть ему не подражать надо.
Не подражать, как и Жюль Верну же никто не подражал, подражали ему... его героям.
Да. Вдохновляться.
Но в данном случае сейчас у нас цифровой век, поэтому он не пишет книжки, а, собственно говоря, там что-то комментирует в Твиттере, что-то говорит, как бы это такая более эфемерная сущность.
То есть вместо книжки он написал Теслу.
Грубо говоря. Да, вместо книжки он написал Теслу
так, и
написал
хорошо, опять же возвращаемся к тому, что говорил Путин. Значит, про Маска мы поговорили, а теперь про Россию. И не только про IT. А нам есть кого предъявить в качестве премьера для подражания? Предпринимателя. И если нет, то почему? Николай Комлев.
Я думаю, что у нас немножко другой путь с учетом всей специфики. Не вообще исторически другой путь в течение там, столетий, тысячелетий. Нет, в данный момент, в данной обстановке, экономической, политической и так далее, наверное, немножко другой путь. У нас скорее... Это путь, ну вот смотрите, путь Яндекса, путь Сбербанка, то есть путь Грефа, путь Аркадия Воложа, это, согласитесь, немножко другой путь. То есть вот делать за счет использования средств государства, ресурсов, влияния и так далее, с привлечением, конечно, частного бизнеса и обязательно с привлечением властного ресурса делать какие-то мощные IT-проекты. Те, которые понятны населению. Слушайте, в Сбербанк все идут, вот личный кабинет и так далее. Ну, современное, передовое, отлично, да? Кто мог потрогать цифровую экономику, вот из нас с вами, в плане обывательском, пока не появились там Яндекс.Такси, у нас Яндекс.Такси или Uber или еще что-то. Это надо вот потрогать, воспользоваться технологией, сказать, вот он как, мир-то меняется. Раньше это просто там бухгалтерия быстрее считает, еще что-то. А здесь реальное немножко качество другое, качество жизни. И мне кажется, вот здесь наш путь. А если вы говорите из предпринимателя, как только кто-то раскручивается у нас из предпринимателя, кого можно бы взять за образец, ему становится здесь тесно. Тесно, он уезжает, он хочет работать в мире, а мы в силу санкций, в силу еще каких-то ограничений, очень трудно из России работать со всем миром. И люди просто переезжают там куда-то за границу, в Силиконовую долину, там в Лондон.
То есть не потому, что здесь сложно, а потому, что надо больше.
Да, людям нужен простор, масштаб. Смотрите, любые наши микросхемы, вот если в плане там импортозамещения...
Они большие и масштабные.
Нет, вопрос, мы можем и там маленькие и так далее. Они не будут конкурентоспособны по цене, не пока, по цене, если они не будут выпускаться миллионными, там, не знаю, там, сотнями, миллиардными тиражами.
Маленький рынок.
Маленький рынок, маленький условия, то есть нужен простор. И как только бизнесмен вырастает до этого простора, ему здесь тесно.
Николай Комлев, Дмитрий Мариничев, кого мы можем предъявить? Ну вот, Николай Комлев предлагает Яндекс предъявить.
Я считаю,
с Грефом.
Что не нужно никого предъявлять, в этом нет никакого смысла, потому что такого класса люди, они достояние планетарного масштаба, они достояние человечности. Сейчас... Точно так же, как Достоевский, вот он наш, Лев Толстой, он наш, да, соответственно, а Жюль Верн не наш. Но какая разница, если это все влияет на каждого и на всех и создает, соответственно, такой общий движ в будущее. И такого класса люди, они, естественно, появятся и появятся сами собой. Его не нужно предъявлять.
Понимаете, какая штука? Вот пока вы это говорили, приходят сообщения одно за другим. Вот господин Комлев предъявил Яндекс. Ну, попытался предъявить Яндекс. Смотрите, что в этот момент идет. Правильно пишет 268-й. Наш путь — это Яндекс, IT-мошенники. Следующий. Яндекс — это плохой пример. Это не российская компания. Это транснациональная, базирующаяся в Нидерландах компания. Мы не то чтобы предъявить это в качестве собственного успеха не можем. Мы наоборот. Мы готовы это все...
А это ментальность. Вы знаете, я уже много
так, может
раз
быть,
это
поэтому?
Проходил. Да, ментальность заключается в следующем. Вот прям конкретно. Опыт. Когда происходит что-то или какой-то там начинается проект, то западные люди, вот западные участники, они обычно начинают сразу подбадривать, хвалить, молодцы, там, вперед, давайте. Наши же начинают, соотечественники, да у вас ничего не получится, вообще ерунду придумали, никогда не взлетит. И те купили акции. Потом компания начинает работать, у нее случаются, например, успехи, наши опять. Да что-то там повезло, вот это сделали, конечно, если бы там, то и я бы там это заработал. Иностранцы молодцы, вообще классно, мы счастливы, хорошо. Потом у компании случается какая-нибудь проблемная зона.
А я говорил.
Да, сложности. Да, и наши сразу, вот, я говорил, потом. Но сидят, акции не продают. Иностранцы, ну, тихонечко, что же делать? Раз, и из акции вышли. И вот получается, у нас совершенно противоположная точка зрения у русских и у иностранцев.
Но, это смотрите, связано много я подумал, с чем. Я было подумал, что вот это про наши люди, пока вы говорили сейчас про наши взаимоотношения. Тут 692 пишет, это не только про Яндекс. У нас есть свои процессоры Эльбрус и Байкал, а Маск этот ваш, мол, купил старую советскую технологию, от которой мы еще в 70-е отказались. Это тоже, в общем, не пример для подражания.
Ну, если оно летает, неважно, оно где взято, старая советская или она какая-нибудь...
Само отношение. Ну, то есть, если у кого-то успех, значит, мы должны сказать, что, ну, это не успех.
Ну, что делать? Мы же не, сейчас не про педагогику,
это педагогика.
А говорим все-таки о том, о той энергии, которую можно и нужно заряжать, я знаю, там, нацию, как это патетически не звучит.
Так, может быть, примера для подражания нет, потому что заряжать этому примеру все равно некого.
Ну, смотрите, мы же с вами... То есть я вот, если вы скажете негатив, я могу вспомнить, допустим, того же Влада Мартынова, да, который Йотафон сделал, помните, двухсторонний. Конечно. И так далее, он тоже, то есть вот айтишник, мы АПКИТ, ассоциация, да, и там я примеры привожу, я их этих людей знаю, это вот наши люди, вот он сделал этот Йотафон, да, все говорили, невозможно в России вот этот смартфон сделать, все, он его сделал. Абсолютно был скепсис государства, вместо того, чтобы там поддержать покупать. И сказать, давай, теперь все чиновники переходят на отечественные, там, ну, смартфон, был бы какой-то рынок сбыта и так далее, государство интерес не проявило, ну, и все, да, где это, там, продали китайцам, и все, нет теперь у нас нашего отечественного смартфона. То есть негатив я могу, но это неинтересно. Нам интересно с вами, может быть, понять, а что сделать, чтобы у нас таких Масков или таких Нуралиевых или Давидов Янов появлялось больше. А они не просто так берутся. Это не только от того, какие у нас математики, да? Это какая среда. Среда, вот в каких инкубаторах они будут рождаться. Вот это интереснее
поговорить. Юстас пишет, дело не в ментальности, дело в системе, которая любую хорошую идею могла бы воплотить в жизнь. Система, мол, это простая. Биржа и акции. У нас это не работает, от слова совсем, пишет Юстас, поэтому ничего и не работает.
Но
это Дмитрий Мариничев.
И да, и нет, но скорее здесь это уже последствия. Сама причина, она, наверное, несколько в другом. У нас нет востребованности внутри общества там, на какие-то инновации, на что-то новое, потому что, в принципе, не хватает конкуренции. Слишком много государства в экономике, слишком много потребностей государства, которые инновационными быть не могут априори. Поэтому...
Ну, государство не рискует.
Ну, конечно.
Ну, да.
Еще бы оно рисковало. Мы тогда вообще уже непонятно, где жили. И жили бы... Угу. Такой риторический вопрос. И, естественно, рынок, то, что Николай упоминал уже, мировой рынок для такого рода инновационных предприятий, которыми занимается Маск, он в России слишком мал, ну, объективно слишком мал. То есть это невозможно в аквариуме вырастить акулу, там, да, либо какой должен быть аквариум. Ну, попробуйте вырастить Китай, это только мировой океан, мировое пространство. И здесь абсолютно точно это должно быть мировое пространство. И повторюсь, ведь... если мы возьмем ту же самую литературу, вот почему Жюль Верн, да, почему он же литератор был, но это было в тот период времени очень важно, потому что тогда не было бизнес-отношений, как мы привыкли сейчас, не было бизнеса, были аристократы, которые обладали ресурсом, деньгами, там было государство, и, собственно говоря, были какие-то промышленники там и ремесленники условно, и только благодаря технологиям, которые, в принципе, воспел Жюль Верн, родилось огромное количество людей, которые стали удачливыми предпринимателями. Сейчас Маск – это просто такая реинкарнация правильная, потому что сложно поверить, чтобы писатель сейчас заразил кого-то чем-то.
Смотрите, Матакен пишет, ну, то есть, мол, не нужны нам ваши маски. Это я перевожу на тот язык, который можно использовать в прямом эфире. Пусть процветают НПО «Физика» и «Микрон», если вы знаете такие фирмы. Насколько я понимаю, НПО «Физика» и «Микрон» — это государственные предприятия.
С госучастием.
Ну, со значительным государственным участием.
«Микрон» — древнейшее.
Многие уверены, что только государство может это продвигать, учитывая наши реальные условия. Вы только что сказали, что как раз наоборот, государство, оно вряд ли будет рисковать. Так вот, выход-то какой, Николай Комлев?
Смотрите, сейчас была недавно смена правительства, у нас новый профильный министр Максуд Шадаев, есть Мишустин премьер-министр, они, это люди пришли, которые, ну, наверное, несколько больше понимают в IT, и они были причастны к IT-проектам. И есть некоторая надежда, да, мы, естественно, как ассоциация, собрали там набор предложений, что можно улучшить технологически, какие законы поменять. И там вот и обратились и к тому, и к другому. Естественно, мы привыкли быть в диалоге с государством, со всеми, с министром образования, с министром труда, со всеми силовыми. И у нас там есть набор предложений. Вот если Дмитрий начал там с участия государства, конечно, мы считаем, что экономика, в которой очень много государства, там очень трудно развиваться конкурентным отношением. Нет конкуренции, нету той динамики в развитии. Да? Это сказывается и на там, проблему аутсорсинг-консорсинг. Я не буду грузить этими проблемами, просто государство подменяет, если весь мир передает обслуживание IT внешним компаниям, частному бизнесу, то у нас каждая РЖД, каждая нефтянка делает свои IT-компании. Мы говорим о том, что нам кадров не хватает, да, IT. Нужно менять систему, ну, улучшать, совершенно систему образования. То есть вот перечислить, что мы предлагаем, вот одно дело, мы можем рассуждать о том, что как нам сделать, где нам найти такого же Маска, как ориентир, а другое дело, синица в руках, и это маленькие последовательные изменения законодательные, которые нам позволяют двигаться, развиваться.
Они есть?
Они есть, смотрите, в Москве. Мы еще год назад с Дмитрием спорили, собирались о том, что сделать, чтобы в России немножко, ну, народ поверил, что вот IT, мы тоже не просто ботаники, которые сами по себе что-то умеют писать, а могут что-то воплотить и людям предъявить.
Ну, то есть полезные для народа.
И понятные, да. И видимые. И тогда мы обсуждали идею, я говорю, смотри, вот под Казанью, Иннополис или где-то еще... Отведите эту зону, пусть роботы ходят. То есть сделайте особую зону, где особенное регулирование, и тогда со всего мира будут смотреть, вот где будущее рождается. Маск летит в космос, ладно, а здесь роботы бегают. И здесь, и это будет притягивать. Смотрите, год прошел, пытались сделать закон о правовых песочницах, да, на российском уровне. Мы в Совете Федерации обсуждали. Бюрократы страшные, не двигаются. Москва совсем недавно внесла свой закон о том, чтобы сделать Москву такой правовой песочницей для искусственного интеллекта. Причем важно для того, чтобы здесь рождались вот эти технологии, и для того, чтобы они здесь внедрялись. Вот это примеры, его еще не приняли закон, но это хорошие примеры.
Но ведь не приняли.
Ну, не приняли, но я надеюсь, что летом или осенью точно примут. Ты веришь?
Примут.
Примут, да. Мы верим.
Дмитрий Вареничев, интернет-омбудсмен и член экспертного совета Агентства стратегических инициатив. Дмитрий Николаевич, смотрите, значит, вот тут какая-то непонятность, судя по тому, что пишут наши слушатели. С одной стороны, вы начали с того, что Маск во многом работает там на государственные деньги.
Да.
С другой стороны, мы говорим о том, что государство это, ну, наше государство, когда мы говорим о нем, оно не рискует.
Мы о разных вещах говорим. Мы говорим о государстве как о заказчике услуг, тогда государство не рискует. Вот в нашем случае в России государство является таким заказчиком. Оно все делает для себя, оно заказывает эту как потребность там, товар или еще что-то. А то, что делает Маск, ему государство дает деньги на его мечту. Оно от него не просит продукт, оно не просит от него отдать ему машину Тесла. Им это не надо. То есть это грантовая поддержка мечты. Это две большие разницы.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, Николай Комлев, председатель Совета по развитию информационных технологий и цифровой экономики в Торгово-промышленной палате. Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого... Своя правда.
Продолжаем. Четверг, 5 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». О сравнении Евгения Касперского с Илоном Маском. Такое сравнение сделал в интервью ТАСС президент Путин. При каких условиях в России будут появляться бизнесмены уровня Маска? Об этом мы и говорим. Здесь в студии интернет-омбудсмен, член экспертного совета агентства стратегических инициатив Дмитрий Мариничев и Николай Комлев. Он председатель Совета по развитию информационных технологий и цифровой экономики Торгово-промышленной палаты России и директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий. Традиционно в начале второй части мы запускаем голосование. Наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Подписывайтесь и голосуйте. Владимир Путин сравнил Касперского с Маском. Что думаете вы? Три варианта ответа. У нас уже есть бизнесмены уровня Маска. Второй вариант. Нам многое нужно поменять, чтобы так было. И, наконец, третий вариант. У нас вообще нет шансов на подобное. Вот три варианта. Посмотрим, как проголосуют наши слушатели. А как бы вы проголосовали, Николай Комлев?
Я по второму варианту. У нас надо создать условия. Они у нас появятся. Ну, как, нужно верить, мечтать и не сидеть и говорить, что все плохо, да, а пытаться изменить. Я знаю много предпринимателей у нас, которые вот упирались и пробивали, и что-то делали. Ну, вот я вам приводил пример Мартынов, да, Влад? Вот все говорят, да ты что, с ума сошел? Йотафон, раз сделал, пожалуйста.
Хорошо, надо быть Маском для того, чтобы менять, чтобы потом что-то. Ну, вот примерно так, учитывая, что мы говорили в начале. А как бы вы проголосовали, Дмитрий Мариничев?
Ну, я думаю, количество всегда переходит в качество, поэтому я выберу нулевой вариант.
То есть это какой?
Никакого.
Это какой?
Никакого.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели присоединяются к нам. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Мне кажется, что когда Путин говорит, что Касперский может быть примером для подражания, он имеет в виду интеллект. То есть то главное, что мы должны создавать, по крайней мере, у нас в стране. А такие люди, как Касперский, благодаря своим интеллектуальным возможностям, они могут, если понадобится, тем более, переходить из одной профессиональной области в другую. А такие, как Маск, как вы говорите, популяризаторов там, двигателей к чего-то, и тем более возмутителей спокойствия, нам не нужно, пусть они в Америке остаются, а там посмотрим.
Хорошо, нам такое не надо, Николай Комлев.
Смотрите, я вам на это отвечу. Чисто интеллект, чисто инженерного образования, это для этого немножко мало. Я связан, то есть мы как ассоциация заинтересованы, чтобы кадров у нас, IT-кадров было больше. Мы работаем с государством, мы работаем с регионами, со всеми вузами. И у меня появляются возможности сравнить студентов. Вот вам пример. Новосибирск, да, Сибакадемгородок и так далее. И не буду говорить, там один из... городов
другой Поволжье. Российский город.
Да. В Поволжье. И там есть чемпионы мира там, по какому-нибудь программированию, по математике и так далее. Но какой разный подход? Там, в Новосибирске, плодятся компании, которые известны в мире, кто-то уезжает, кто-то здесь раскручивается, кто-то переезжает в Москву, ЦФТ, да, у нас там же тоже в ассоциации был, вот он сделал золотую корону и так далее, вот эта система, это оттуда рождено, и так далее. То есть там, кроме вот этих мозгов физиков, есть еще предпринимательская жилка, и вот это стремление, там студенты ходят вот прям по коридорам, хватают за рукав и говорят: слушай, мне нужно 2 компьютера, помоги, чуть-чуть денег, и я тебе такую сделаю систему, вообще весь мир ахнет. А вот в Поволжском городе, также в университете я ходил, они мне водили, показывали: здесь у нас сидят чемпионы мира по программированию, здесь сидят эти. Я говорю: а сколько у вас компаний создается? Да пусть даже не таких, вот просто пока скажите, сколько. Но они все, их очень ценные специалисты, их раскупают в мире и в России. Вот смотрите, и там, отвечая на вопрос, заданный вопрос, да, и там мозги, золотые мозги. Но в одном есть предпринимательская жилка, и у них больше шансов стать Маском или кем-то еще. А другие так и будут золотыми инженерами, но работающими на кого-то другого.
Но продолжают наши слушатели писать, как им не нравится вся эта история. Вот, например, Александр Королев: Йотафон — это смешно, ничего инновационного в нем не было, потому он никому не нужен. Антивирус Касперского отвратительный с точки зрения Дмитрия 889-го. Ну и Борис Байкер пишет: у нас Телеграм-то заблокировать не могут. Как тебе такое, Илон Маск? Формулировка Бориса Байкера. Вы хотели что-то добавить?
Как его заблокируешь, если даже говорит Москва, рекламирует свой телеграм-канал?
Да ладно, есть государственные средства массовой информации. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Не появится у нас Илон Маск, а если и появится, ему тут же сделают зум-голова долой. Я это на себе немножко испытал. Ну, я не Илон Маск, ничего даже близкого нет. Но когда я получил в свое время информацию переводную о том, что в Америке соединили 2 ИВМ, то побежал к начальнику. Начальник Черняк Анатолий был прекрасный мужик. Говорит: давай, давай что-нибудь подобное начнем делать. А вот начальники мои нижестоящие сказали: о, ты что, выпендриваешься, тогда туда-сюда. Ну, и так далее, и так далее. И зарубили на носу
пессимизм.
Эту идею,
а потом появились сети. А что он вылез? Ну вот это же стандартный подход, не надо высовываться. Но это же подход.
На самом деле это не подход. Вот то, что Николай говорил, мне его пример очень понравился, про 2 университета, 2 города и 2 подхода. Но сама суть примера в чем заключалась? В том, что огромная масса людей, то есть само общество в Новосибе, оно готово к инновациям, оно готово их принимать, оно их ценит, они для них понятны, и это очень важно. И тогда среда рождает гениев, которые предлагают продукт, и он востребован. А если в другом захолустном или незахолустном российском городе где-то такого вот бульона из людей, готовых принимать инновации, нет, там появится условный а-ля Илон Маск, то он будет скорее похож на городского сумасшедшего. Его никто всерьез воспринимать не будет. И никому это ничего не надо.
Сейчас смотрите, 395, при всей спорности кандидатуры Дурова и то, что он сделал, но все-таки Дуров что-то делал. Где он сейчас и почему? Написал нам через сайт megafon.ru 391.
Ну, мы об этом вначале говорили. Как только появляется проект большого масштаба, то его очень тесно развивать в рамках одной страны. А работать со всем миром в условиях, вот давайте говорить, санкций, например, да, но не будут. То есть, если сейчас российские технологии попробовать продвигать в западный мир, не в Азию, а в западный мир, то будут ставить палки в колеса, да, есть вопрос санкций. Но нужно как-то, приходится выходить из страны, чтобы сделать масштабный проект. Ну, вот такие условия.
Хорошо, день сурка, так подписывается 983-й, просит охарактеризовать с точки зрения обсуждаемой темы появление, скажем, сколковских стартапов, стратегических инициатив, ну и так далее. Прошу, Дмитрий Мариничев.
А в чем потребность охарактеризовать или что нужно сказать?
Ну, то есть это поможет? Это в том направлении движения?
Ну, конечно, это направление правильное. Любая помощь, которая осуществляется и со стороны государства, и финансовых, и не только финансовых, но и институтов развития, она полезна, потому что она формирует и потребности, формирует среду. То есть она, снова возвращаемся, формирует бульон, в котором варится большое количество людей. Чем Силиконовая долина важна? Тем, что внутри огромная концентрация людей, людей, которые заряжены, заражены одной идеей, одной философией изменить мир к лучшему. Ну, правда, лучше они понимают каждый по-своему, но они хотят это изменить с помощью технологий, они создать и реализовать хотят свой проект, ну и, конечно же, там, заработать деньги, но деньги в большинстве своем это является атрибутом их успеха, профессионального успеха, того, что они хотят сделать. И Новосибирск, который сегодня приводили, на самом деле это тоже искусственно построенный город, но ровно для таких же целей, которые реализовала Советский Союз.
Ну, не Новосибирск, а часть Новосибирска, академгородок все-таки.
Да, ну да, но опять, это все как бы звенья одной цепи. Если мы хотим делать, то и Сколково, и аналогичные истории, они очень полезны для того, чтобы развивать эту тему и ее двигать вперед.
Тогда еще одно. Это бы все равно, так или иначе, эта тема бы зашла. В данном случае ее Димитриус. О каких масках может идти речь, если у нас ученых за переписку по электронной почте могут посадить в тюрьму? Это 21 век, как здесь можно что-то создавать, не общаясь с коллегами всего мира? Это действительно проблема?
Это действительно проблема.
Это Николай Комлев.
И мы, как ассоциация, ну, следим за вот этими случаями с арестами бизнесменов. По возможности пытаемся как-то их поддержать. И вот мы уже говорили в начале, что в России бизнес, то есть идет о государствлении экономики. Значит, деньги в первую очередь получаются государственные, а государственные деньги довольно токсичные. То есть хорошо, что оно направляет деньги на поддержку, но прикоснуться и взять эти деньги, это получить большие риски. Были в том числе арест предпринимателей за то, что там сколько-то лет назад государство через систему там фондов, банков вложилось в бизнес, да, и вложения в бизнес, они рискованные, да, может выиграть, может не выиграть. Так вот, фактически ему предъявили как обвинение в том, что он, значит, бизнес развивался 2 года хорошо, а на третий возникли проблемы. И вот спустя много лет его за это решили покарать. Ну, формально, формальная сторона. При таких условиях, конечно, бизнес трижды подумает, брать ли государственные деньги, то есть риск большой, да, но это не значит, а есть другие примеры. Вот помните, я вначале привел пример, да, а вот совсем, когда вот того уровня Грефа или там Яндекс, или там Mail.ru, или кого-то еще, кто рядом с государством, у них как-то это получается. Это печально, да, нам бы хотелось, вот мы как ассоциация, это частный бизнес, да, все компании, и нам бы хотелось, чтобы у нас дали возможность развиваться частному бизнесу, маленькому, большому,
среднему. Дали возможность, дали денег или дали условия?
Возможность однозначно, чтобы экономика больше опиралась на частный бизнес.
У вас есть ответ, Дмитрий Маринович, почему так не происходит?
Почему так не происходит? Да. Потому что у нас, как это говорится, рентное проклятие, потому что основа экономики – это продажа полезных ископаемых, и пока это будет продолжаться, никуда мы от этого не денемся. У нас просто вся ментальность, она пронизывает нашу экономику. У нас... Знаете, у меня была одна история.
Ну, то есть, в смысле, зачем что-то придумывать, если мы все равно возьмем газом?
Давайте я вам расскажу. Вот у меня там была история. У меня такой есть товарищ, 20 лет назад он как раз занимался там тем, что продавал компьютеры Apple в России, в Москве. У него дела так пошли хорошо, там все нормально, и нужны были деньги, чтобы купить там партию компьютеров, продать. Ну, как обычно, в компьютерной технике очень много нужно в оборотку вкладывать. И он пришел к одному такому условному олигарху, который занимался нефтью, тот послушал про его компьютеры, про Apple, там, про все вот это вот так. Посмотрел, сколько, говорит, тебе надо. Он так вот посчитал, потом. Я не понял, тебе что надо? Всего 2 цистерны нефти? То есть он померил вот эти вот компьютеры, всю эту инновацию в 2 цистернах нефти. И, конечно, у него глаза не горят, потому что он не видит смысла в этой экономике инновационной и не понимает ее.
Ну, это мелочь пузатая, да. Но малозаметная.
Конечно. Поэтому, чтобы слезть с этой иглы, ну, тут, наверное, надо радикально подходить и не творить инновации изнутри страны, в смысле государственных структур. как это сейчас происходит, когда они являются заказчиками, а дать возможность именно частному сектору развиваться и строить эти инновации и образовывать людей, граждан России, чтобы они были восприимчивы к этим инновациям. Это вот самая важная такая, наверное, роль государства. У нас пока все немножко наперекосяк. У нас много государства, и государство пытается стать цифровым и пытается играть роль вот этого основного лидера, там, сформировать какой-то нацпроект, сделать что-то такое. Конечно, это улучшает жизнь людей, граждан, как госуслуги. Это прекрасный сайт, прекрасный портал, это прекрасная точка общения гражданина и государства. Так должно быть. Но мы ставим это как бы в приоритет, мы не ставим инновационную сущность. Вот если взять Менделеева там с той же нефтью, он же убедил царя в том, что нельзя продавать нефть за рубеж. Нефть должна оставаться в России, а пусть здесь строят, кто хочет, предприятия по переработке нефти и продают керосин в то время, хотя бы керосин за рубеж. И вот отсюда началась там с Баку у нас вся история. И действительно Российская империя заняла первое место по экспорту керосина, не экспортировала. Точно так же касается и древесины, и всего остального. Но у нас вот сейчас нет этого осознания, понимания, осознанности нет. И поправить это нужно просто... политическое волевое решение изменить принципы и подходы радикально.
Но это же решение нужно принимать в обществе, которое реагирует так, как оно реагирует на подобного рода повороты. Пожалуйста, вот, например, «Лимузин» пишет прямо сейчас. Раньше у нас много чего создавалось на почтовых ящиках, весь мир нас боялся и уважал, а почему теперь не так?
Ну, если вы посмотрите телевизор, там все время рассказывают о этих гиперзвуковых ракетах, о каких-то новых там системах противовоздушной обороны, противокосмической и так далее. Ну, вроде оборонный потенциал у нас есть. Нам что, нужно, чтобы нас боялись как совсем непредсказуемых? Или просто там уважали за то, что у нас есть, в том числе и хорошие там системы вооружений? Я здесь вот не вижу, что мы вот у нас, что мы в чем-то проиграли. Здесь иногда ошибка, знаете, еще в чем бывает? Я, может быть, чуть вот...
Нет, да. Просто «Лимузин» опять, технологии, в смысле, что если у нас вот так, как рассказывают по телевизору, да, тогда это же новые технологии, это прорыв типа Маска, и они должны идти из армии, нет, пишет он?
А у нас нет такой традиции. Во всем мире действительно, как только что-то строится для оборонки, и оно очень быстро идет, новые материалы, новые технологии, идут гражданский оборот, бизнес, подхват и так далее. В мире принято для создания новых систем вооружений, госконтрактов и так вот оборонных привлекать частные компании. А у нас всю оборону принято строить все-таки на государственных компаниях.
И, следовательно, технологии оттуда не выходят.
Правильно. И частные компании заинтересованы. Если они изобрели новые нано или какие-то материалы, они тут же заработают деньги в гражданском секторе. Да?
А у нас, если они это сделают, их же и посадят.
Да. Они эту спрячут технологию, будут впереди планеты всей, но никому не скажут об этом. Да? И, ну, вот,
Ну, примерно так же было в советское время, пишет Юрий 771.
Расскажут, но никому не дадут.
Тоже вариант. Надо танк в космос запустить, это будет круче Теслы в космосе, пишет Борис Байкер. Но это шутка, понятно. 7-3, 7-3, 94.
Почему? Потому что танк очень много весит, и тот, кто сможет запустить танк в космос, тот, конечно, будет впереди планеты всей. Технологически.
Ну, то есть, тогда, получается, вот и надо делать, как это...
Давайте запустим танк в космос.
Тут, кстати, называют нашим Маском Дмитрия Рогозина. Кто-то из наших слушателей уже написал, что вот как раз Дмитрий Рогозин у нас самый продвинутый в этом смысле, что у него даже деньги есть на вот эти вот эксперименты с собачкой. Но... Хотя, на самом деле, кстати, говорили, что собачка — это реальные эксперименты, и даже, вполне возможно, это некий прорыв. Когда она дышит там где-то в воде.
Но на глубинах дышат не кислородом, а жидкостями. Это нормально. Просто это выглядит ужасно. Поэтому...
Это другая история. Ну, то есть мы опять вернулись к тому, что все ТУ на основе военных.
Ну и посмотрите, создавались... кто отвечает у нас за цифровую экономику, за направление цифровой экономики. За большинство отвечает Росатом, Ростех, Ростелеком, Сбербанк, да. Почему?
Ну, государственные.
Почему нельзя цифровую экономику, там, деньгами пусть распоряжается, там, Минэко, Минфин, там, еще кто-то, но почему нельзя сделать ответственным по направлениям бизнес-компании? Почему? Цифровая экономика, она действительно нам, вот есть некоторый импульс, мы надеемся, поможет, но ее здесь вот есть, знаете, такая ловушка. Казахстан в нее, на мой взгляд, попал. Мы встречаемся на разных конференциях, в том числе и с казахскими коллегами, они несколько лет говорили, заявляли, где Россия, мы уже там на 5 лет опередили Россию в построении цифровой экономики. И действительно, у них там безбумажный документооборот, нету печати, они говорят, смеются, мы печать держим, все есть только для россиян. Ну, вот Россия из прошлого века придет там, на договоре, а мы поставим печать. Да, в этом году они так не говорят, они стали потише. Почему? Они вдруг сказали, что в условиях вот этих всех изоляции стран, санкций, контрсанкций, они поняли, что они цифровую экономику построили в плане госуправления, но на технологиях, которые могут в любой момент перекрыть. Вот если американские компании говорят, что да, слушайте, вы рядом с Россией, и какие-то санкции вы тоже можете
попасть. А их система работает...
А у них нету своих, пусть не Масков, у них нету своих Давидов, Янов, Нуралиевых, Касперских, Усковых и всех остальных, там, Генцев, Бобровниковых, кого угодно.
А вам 153-й пишет, нельзя давать деньги частным компаниям, а то получим Яндекс.Такси во всех сферах. А Яндекс.Такси пишет, 153-й поработило 1 000 000 водителей такси.
Сомнительное утверждение насчет поработила. Они изменили правила игры, создали экосистему, никого они не порабощали и насильно никого к себе не звали. Да?
Но они заняли столь серьезный сегмент рынка, что они диктуют условия, которые невыгодны для водителя.
Они заняли этот сегмент, потому что это удобно клиенту, человеку, потребителю, и никак иначе. И, естественно, на цифровую экономику, я также скажу, не надо давать деньги государственным компаниям или частным компаниям, там, типа, постройте цифровую экономику, не получится. Цифрованную экономику максимум можно построить. Деньги нужно давать прямым или косвенным образом потребителю, то есть гражданину, который должен осознанно делать выбор в пользу инновационного продукта. Это не значит, что... Там по рублю раздать каждому или по 100
таксист,
рублей.
Таксист в этом Яндексе получает так мало денег, что у него нет возможности разумно выбирать то, о чем вы говорите.
Это не совсем так, потому что, собственно говоря, таксист пока не было Яндекса, он проматывал порожняком огромное количество времени в
ездил
поисках
на старых
заказов.
Машинах.
Да, то есть вот это не классическое. Во-вторых, почему они как бы зарабатывают меньше? Потому что посмотрите, какой низкий ценз по входу в виде работника в эту отрасль. То есть и это сделала как раз платформа. А на самом деле тут заботиться не о чем. Там пройдет 3-4 года, и благодаря там той же Усковой у нас не будет больше водителей такси в Москве. Все, это вымирающая профессия однозначно.
Сейчас вы скажете, я просто должен запустить еще и телефонное голосование. В Телеграме идет голосование, радио говорит МСК в одно слово латиницей. Итак, Путин сравнивает Касперского с Маском. Что вы думаете? Первый вариант. У нас уже есть бизнесмены уровня Маска. Нам второй вариант. Нам нужно много поменять, чтобы так было. И третий вариант. У нас нет шансов на подобное. То же самое по телефону. 134-21-35. У нас есть бизнесмены уровня Маска, нам есть чем гордиться или кем гордиться. 134-21-36, нам нужно многое поменять, чтобы такие люди появились. 134-21-37, у нас шансов на подобное просто нет. Голосование идет, да, прошу, Николай Комлев.
Вот продолжая отвечать на вопросы слушателя или на утверждение слушателя о том, что там Яндекс, такси и так далее занял долю рынка, смотрите, ничего подобного, у нас ездит по улицам и Uber, и везет, и так далее, я сам их вижу.
Да, больше четверти всего.
Да, а у нас, если что, у нас есть замечательная антимонопольная служба, ФАС называется. И я знаю, они работают эффективно, они вмешаются. Другое дело, что они сейчас пытаются вмешаться в интеллектуальную собственность. Вот куда не надо бы им вмешиваться, они хотят регулировать... Вот эту тонкую нежную сферу. Сейчас в законе о конкуренции есть исключение для интеллектуальной собственности. Они хотят влезть туда и ее регулировать. Регулировать отношения между разработчиком нейронной сети, тем, кто ее обучает, врачом, который ее использует. Вот туда их не надо. А здесь ФАС как раз нужна и правильно, пусть она следит, чтобы не было монополистов на рынке. Я бы вот посмотрел, вот если ваш слушатель заботит, что у нас есть монополизм...
У много кого заботит, да, тут да, один за другим пишет про Яндекс.
А посмотрите, там в железную дорогу у нас нет монополизма? Или в какой-нибудь в энергетической сфере, еще где-то. Вот там же монополизм намного больше. Почему их заботит вот эта сфера, где, на наш взгляд, вот нету.
Потому же, что они уже к этому ФАС привыкли, а тут они надеялись, что...
Потому что так, там государственный монополизм, вот, а здесь частный.
Совершенно верно. Есть единственное разумное объяснение разной реакции на эту ситуацию. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сейчас радио убавлю. Макухин Станислав.
Станислав, только у вас 20 секунд буквально, коротко.
Зеленая точка старт, информационный портал. Насчет примеров. Есть у нас пример, только, к сожалению, человек уехал в Англию и там добился успехов. Это Денис Свердлов. Если знаете, он сделал стартап электромобильный «Аривал». И недавно, кстати, ему пришли инвестиции от Hyundai. Там заказали десятки тысяч электрических фургонов. Это первое. И второе.
5 секунд.
По поводу дотации Теслы. Ну, дотации в 3,5 тысячи долларов, при том, что продажи Теслы растут по всему миру, это ничто. Так что можно про них вообще забыть.
Понятно, спасибо. Я останавливаю голосование и спрашиваю, как думаете, какой из вариантов стал самым популярным? Есть бизнесмены, надо многое поменять или нет шансов?
Первый.
Есть. Да. Вы думаете, большинство
Я
думает?
Я думаю, что большинство из вредности ради прикола выбрало последний вариант.
Большинство, 76% из тех, кто голосовали по телефону, спасибо всем, кто позвонил, 76% говорят, у нас нет шансов. В интернете голосование поспокойнее, тут 52% полагают, что нужно многое поменять, 32% полагают, что нет шансов, и 16% согласны с тем, что у нас такие бизнесмены уже есть. Программа «Своя правда». Николай Комлев, Дмитрий Мариничев. Спасибо.
Спасибо, мы победим.